Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего. Она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Сам отрывок про вдову, которая положила две лепты, он начинается немножко позже, но я, когда читал это место, я увидел очень четкую взаимосвязь между вот этими двумя отрывками, которые я сейчас прочитал. С одной стороны, Иисус говорит своим ученикам о том, что они должны остерегаться книжников, и рассказывает им про поведение этих книжников. И связь здесь в том, что то, что эти люди, книжники, для себя считали самым лучшим, самым достойным, да, то, что они старались показать, вот какие они есть, добиться этим в глазах людей уважения какого-то, думая, что вот через это они и к Богу ближе станут. Иисус нашел им в пример другого человека, которого поставил выше их. И несмотря на то, что вот эта вдова положила всего две лепты, он сказал, что она положила больше всех. Прежде давайте подумаем об Иисусе, о самом Иисусе. Вот он пришел в храм, ведь в храме можно молиться, в храме он, мы знаем, проповедовал, но в этот раз он ведет себя очень необычно, он пошел, сел около сокровищницы. Такие вопросы могут возникнуть: а зачем он там сел, о чем он думал, на что смотрел, и как он вообще увидел вот эту самую женщину. Наверное, многие люди приходили, клали перед ним эти деньги в сокровищницу, но из этой истории мы видим, что Иисус не так смотрел на то, что происходило, как смотрит большинство людей. Однажды он с сребролюбивым фарисеем сказал, что вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Что же не понравилось Иисусу в поведении этих книжников? Что у людей, вот у этих людей было высоко, считалось за то, что вот это нужно делать? Прямо по порядку мы можем видеть, да, что, во-первых, они любили ходить в длинных одеждах. Сегодня мы живем с вами, когда, в принципе, у нас есть средства купить, ну, какую-то одежду и не разориться при этом. У многих есть какой-то гардероб целый, но в то время люди в большинстве своем были достаточно бедные, и у них была у кого-то даже одна одежда всего лишь. Писание говорит, что не забирай вот одежды, потому что просто на ночь человеку будет нечем укрыться, он замерзнет. И длинная одежда, то есть одежда, в которой больше материи, наверное, она как-то лучше обделана. И кроме того, это одежда, в которой ты не будешь ходить по полю или по лесам, потому что она просто будет цепляться, да, за все. То есть это одежда, где ты должен ходить в каком-то помещении. То есть это люди, которые не были, может быть, так заняты такой работой, как прочие, да, то есть это были люди, которые разбирали писание, которые, ну, как сегодня можно было бы сказать, такие офисные работники, и они вот им нравилось, да, им нравилось их особое положение, что они вот, знаете, такие люди, которые не занимаются какой-то недостойной работой, грязной, которые рабы занимаются, они с книгами, со Словом Божьим, они вот, значит, вот носят в знак это вот эти одежды, что чтобы соответствовать этому статусу. А что еще не понравилось Иисусу в их поведении? Что они любят? Они любят, когда их приветствуют среди собрания народа. То есть вот такую известность. Ты приходишь, тебя узнают, что вот человек уважаемый, вот тебе первое место. Да? Но это поведение, оно не было какое-то новое, оно не возникло во время жизни Иисуса. Оно задолго до этого было. Например, в Исаия, человек, живший за 700 лет до этого момента, говорит, что от Бога говорит: «Князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». То есть человек, он на протяжении истории остается испорченным. Где-то он более испорчен, где-то он менее испорчен. Сегодня, если посмотреть, в принципе, ситуация та же самая. То есть точно так же люди любят подарки, гоняются за мздою, при этом в этой погоне за мздою они не защищают сироты, не думают о том человеке, что вдова к ним пришла. Еще они любят быть на первых местах, в синагогах и на пирах. Ну, то есть ты пришел, первые места – это почетные места, это где тебе хорошо видно, в партере, да, вот пришел в театр, тебе в партер место. Они, написано, поедают в дома вдов. Ну, здесь немножко как бы странно, да, почему Иисус говорит об этом? Неужели вот эти люди, которые вот ищут специально вдову, чтобы как-то ее там объесть, как, прийти к ней, да, и там поужинать у нее за ее счет? Думаю, что все-таки не в этом дело, а в том, что Бог заповедал заботиться о вдовах. Много раз в Ветхом Завете мы можем найти такие отрывки, ну, например, из Второзакония, то есть книги, которые входят в свод закона. Там говорится так: «Пусть придет левит, ибо ему нет части удела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». То есть Бог выделяет некоторые категории людей, которые не обладают достатком, то есть сироты, вдовы, люди, такие иностранцы, какие-то бесправные, и говорит о том, что у тебя есть возможность им благотворить, и за это ты получишь благословение. О чем же здесь, получается, Иисус говорит, когда перечисляет то, что они поедают домы вдов? Он говорит, что вот это благословение, которое они могли бы иметь в законе, которое прописано, они не получают. И более того, то есть эти люди, это книжники, те люди, которые разбирают закон, которые очень хорошо его знают, которые, в принципе, и должны его исполнять. То есть ты изучаешь, чтобы его исполнять. И вот этого они не имеют. Да, другой стих тоже из Второзакония, из 24 главы. «Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове». То есть вот это слово «вдова» здесь мы уже второй раз встречаем. И последнее, о чем Иисус говорит, это то, что они напоказ долго молятся. То есть молитва, конечно, нужна, конечно, важна, и кто-то молится больше, кто-то меньше, но Иисус говорит здесь о том, что эти люди молятся долго не ради того, что у них на сердце много, что Богу сказать, а просто для того, чтобы другие люди видели в них эту набожность, чтобы думали о них еще лучше. Вот здесь слово употреблено «напоказ», да, то есть они делают это специально для того, чтобы их видели. То есть человек не просто где-то долго вот закрылся, он дома и молится долго Богу, нет, он выходит, как в другом месте написано, там, на углах улиц. То есть человек не просто остановился где-то на улице, да, вот ему пришла мысль, что надо за что-то там помолиться, он помолился. Нет, он идет, останавливается где-то на перекрестке, да, где-то там 2-3 улицы сходятся. И вот там молится, чтобы вот его как можно больше людей видело, что он человек набожный, чтобы о нем, опять же, хорошо отзывались. Вот это все Иисусу не нравилось в книжниках, и он здесь это им сказал. И потом он пошел и встал там вот для того, чтобы смотреть, как люди кладут деньги в сокровищницу. Кто же такая вдова? Вдова – это, мы понимаем, это какая-то женщина, у которой был муж, теперь мужа нет, он умер, наверное, может быть, погиб. И положение вдовы, положение достаточно тяжелое, ну, вообще тяжелое, да, то есть человек понес большую утрату в своей жизни. А если говорить про те времена, оно усугубляется тем, что там не было, вот, знаете, какой-то сегодня как социальные службы есть. Вот сегодня очень многие ищут там субсидию получить, еще что-то, там государство помогает. А в то время этого не было. То есть даже привычный для нас такой инструмент, как пенсия, да, то есть вот доживешь до старости, тебе будет пенсия. Тогда он отсутствовал, то есть уклад жизни был совсем другой. Люди думали о том, что у них должны быть дети и больше детей, потому что именно дети должны были позаботиться о своих родителях, когда те станут стары. То есть вот это не было пенсии, но человек знал, что ему нужны дети, чтобы у него вот это обеспечение было. И какая вот получается, то есть женщина, ей и так трудно, она вынуждена как-то перебиваться, есть, может быть, не самую лучшую еду, да, не так часто. И, конечно, ее, ну, конечно, женщину замечали, да, то есть она одета хуже других, видно, что она вдова, там, может быть, как-то по-особенному одета, но ее не ставили как-то вперед на показ, ее не приглашали занять первое место, как видим, что люди даже не думали о том, что ей вот так вот тяжело материально чем-то помочь, но она пришла в этот храм, принесла две лепты для того, чтобы положить в сокровищницу храма, в храме, ну, многие приходили, многие клали. Особенность, конечно, в том, что она принесла не просто кадрант, да, не просто какую-то монету, она принесла две лепты. То есть две монетки она положила в эту сокровищницу. То есть, ну, даже если бы она принесла какую-то большую монету, да, то в храме всегда были люди, которые меняли деньги. Помните, если Иисус однажды изгонял из храма, там были миновщики денег сидели. То есть, в принципе, всегда можно было разменять и получить какие-то мелкие деньги для того, чтобы, ну, купить что-то или положить. То есть ты, в принципе, мог дать столько, сколько ты и хочешь. Да? И, тем не менее, эта женщина кладет не одну, а две монетки, хотя у нее, как понимаете, жизнь очень тяжелая. И вот Иисус, заметив это, он сделал, знаете, такую необычную вещь. Он сказал, может быть, даже громко сказал, что вот эта вдова, вот, он как бы призывает всех людей обратить внимание. То есть он не ей говорит, вот, ну, ты больше всех положила. Он всем людям, которые вокруг него находятся, говорит, вот посмотрите вот на эту женщину. И, люди, наверное, занимались своими делами, кто-то молился, кто-то там спрашивал кого-то что-то, но Иисус заставляет всех отвлечься от дел, взглянуть сюда и, показывая на вдову, говорит, вот она положила больше всех. И у людей, наверное, вот как нестыковка такая происходит в голове, как же так, да, вот все-то много клали, а она совсем немножко. В чем же здесь ее величие? Давайте с вами посмотрим, в чем же ее величие. Дело в том, что вот этот любой поступок наш, он имеет, за ним стоят какие-то наши мотивы. И эти мотивы, они живут в нашем сердце. То есть, в принципе, все, что мы делаем по двум причинам. Либо это наше желание, то есть наше побуждение, либо это какая-то необходимость, которая нас заставляет это делать. Ну, с желанием, я думаю, понятно, да? То есть я хочу что-то сделать, и я это делаю. А необходимость – это когда вам надо пойти к стоматологу, и вы очень не любите стоматологов, но зуб так болит, что вы понимаете, что лучше я пойду, хотя мне это не нравится, чем вот не буду это лечить, потому что будет еще хуже. Ну, иногда бывает такая необходимость. Итак, мы понимаем, что раз она положила две монетки, это не было какой-то необходимостью, да, ну, какая ее доля, да, какая ее десятина, ну, одной бы хватило. Итак, значит, какие же мотивы? Возможные мотивы здесь такие. Во-первых, это любовь к Богу. То есть она пришла в храм, она поклоняется этому Богу. И есть такая заповедь. Да, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою. Помните, да? То есть всей жизнью твоей, во все ее минуты возлюби Бога. То есть здесь говорится всем. Иногда вот среди всех наших проповедей, всего, что мы говорим, делаем, мы забываем о том, что ну, какие-то вот заповеди отдельные у нас выпадают из наших мыслей, но вот эта заповедь, я думаю, что никогда не должна выпадать из наших мыслей, потому что это основа всего, да, как Иисус сказал, возлюби всем. И, кроме того, это заповедь, это не просто повеление, не просто рекомендация какая-то Иисуса, ну, неплохо было бы вам вот возлюбить Бога. Нет, это заповедь. То, на что надо обращать внимание, о чем нужно помнить. То есть это, ну, ты едешь, например, на машине, там есть правила движения, ты должен их точно знать, да, ты не должен про них забывать, иначе беда. И точно так же заповедь. Ты не должен забывать заповедь Бога, потому что если ты ее забыл, ты согрешишь перед Богом. Итак, один из таких возможных мотивов – это любовь к Богу. Другой, ну, если это есть, то из него следует все остальное. Я думаю, что это есть в ней, конечно. Другое – это желание отдать Богу. Это не просто долг, да, не просто то, о чем я сказал, требование какое-то. Да. И наше желание ограничено только тем, что в нашем сердце есть. Вот, а именно там эти желания живут. Третье – это надежда на Бога. Дело в том, что когда ты отдаешь и понимаешь, что у тебя уже почти ничего не осталось, а может быть совсем ничего не осталось, ты через это показываешь еще и свою веру. То есть, хотя Иисус не говорит здесь о вере, но тем не менее он имеет это в виду, потому что вот эта надежда на Бога, которая есть у этой женщины, это ее вера в Бога, потому что Бог говорит о себе так, что он тот, кто дает суд сироте и вдове, любит пришельца, дает ему хлеб и одежду. И в последней книге Ветхого Завета, в Малахии, говорится, что как бы Бог обращается к священникам, говорит: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка?» Иногда кажется, ну вот люди, которые думают, что Бог никак не отвечает, да, вот он, мы как бы сами по себе, Бог сам по себе, и ты вот что-то делаешь Богу, и тебе там потом воздастся. На самом деле Бог говорит, что воздастся еще и здесь. Да, в этом стихе он говорит, что вы меня испытаете, то есть вы меня проверьте. Вот вы сейчас не соблюдаете заповеди, да, десятине, у вас беда какая-то в стране, но вы начните их приносить, эти десятины, и увидите, что я открою для вас вот эти окна небесные. Такой есть парадокс в книге притчи, да, что есть человек, вот один копит, и у него нету, а другой дает, а у него вот много. Почему? Потому что Бог видит это, и Бог воздает. И когда человек исполняет заповеди Божьи, Бог ему тоже воздает. Итак, у этой женщины, у вдовы, есть надежда на Бога, на то, что он не оставит без пропитания, потому что он обещал заботиться о сиротах, вдовах, и обещал, что когда люди отдают вот эти пожертвования, десятины, он изольет на них благословение. То есть это не значит, что ага, вот мне уже идет, да, вот я уже почти взял то, что мне Бог дает, и я сейчас отдам, какая проблема, да, у меня зарплата завтра. Нет, здесь она дает и не знает, когда и как Бог даст, но верит. И еще какой мотив – это благодарность, потому что благодарность – это то, что заставляет нас сделать что-то больше, чем мы готовы сделать обычно. Вот наше чувство благодарности, оно как-то связано с нашей любовью, с нашим желанием. Не все люди благодарны, да, и не все вдовы благодарны, потому что человек может ожесточиться, сказать: ну, Бог, зачем ты у меня мужа забрал, почему у меня жизнь такая плохая и не удалась. Вот у других-то нормально все, у меня так. Но у этой женщины есть почему-то желание сделать для Бога больше, чем просто вот от нее требуется. И она не смотрела на то, сколько другие положили. Может быть, там уже много в этой копилке, что я там буду со своими монетками. Нет, она положила больше всех, как Иисус сказал. Но больше, конечно, не по номиналу, да, не по тому весу денег, который там был. Ну, нужно помнить, что когда мы отдаем что-то, да, мы всегда отдаем то, что нам может быть жалко. Мы должны отдать самое лучшее. Давид однажды так сказал, что я не принесу Богу в жертву того, что даром мне досталось. Потому что жертва – это всегда, как бы, мы от сердца отрываем. Да? Но Бог это видит, и Бог воздает. Из той же книги Малахии, например, говорится, что Бог говорит, что вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите: чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой, и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Иногда, вот знаете, мы жертвуем, вот есть какой-то человек нуждающийся, мы думаем, что ему дать, да? А у меня вот здесь секонд-хенд вот такой уже, мне не надо уже это, место занимает в шкафу, моль скоро съест. Вот отдам-ка я, вот все-таки, ну, не выкинул уже, да, дал человеку на пользу. Но как говорит Господь? Он говорит, что некоторые люди относились к нему, к Богу, точно так же. Они думали: ну, вот я животное это принесу же, да, его же все равно убьют, да, в жертву. Какая разница, я же могу там слепое принести, животное. Все равно, а хорошее останется. Но вот эти рассуждения, такие, может быть, логичные с точки зрения человека, правильные, они были с точки зрения Бога совсем негодными, потому что еще в законе Бог сказал, что животное должно быть без порока, да? Потому что, как мы знаем, это образ того, что Христос придет, непорочный агнец. И вот эти все грехи, в которых Бог обвиняет, он говорит: вы приносите хромое, вы приносите больное, вы приносите негодное – и думаете, что я буду этим доволен. То есть вы думаете, что я вот на это не смотрю, говорит Бог, что для меня это не важно, что вот как будто меня здесь нет, да, вот, ну, когда князь перед тобой стоит, ты не принесешь ему такое, да, перед тобой придет президент, да, ты не поднесешь, президенту не приносят в дар какую-то там ерунду, да, все там приносят что-то особенное, там целый музей сооружается для того, чтобы хранить все эти вещи, выставка какая-нибудь. Но почему-то к Богу вот, или к каким-то другим людям мы вот так, как к себе, не относимся. Если уж мы любим ближнего более, ну, как самого себя, да, Писание говорит, возлюби как самого себя, это значит, что ты должен дать ему, ну, не хуже, чем то, что ты сам пользуешься. Что нужно Богу? Неужели Богу нужна большая сумма в копилке для того, чтобы большой храм построить? Или там грандиозное служение организовать? Нет. Все, что нужно Богу, это сердце, которое признает его величие, признает то, что Бог достоин поклонения. Вот и все. И поэтому Господь взял и поставил в пример эту бедную вдову, чтобы другие знали, что все, что они делают, все, чем они гордятся, все это пустота и ничто. Это только сегодняшнее удовлетворение их собственных желаний. Но то, что истинно, то, что в глазах Бога высоко, это может даже делать самый маленький человек, лишь бы он делал так, как угодно Богу, от сердца, из любви, с желанием угодить Богу. Вот если будет в наших сердцах желание угождать Богу и ближнему, если будет в наших сердцах любовь к Богу во всей полноте, если мы будем оценивать нашу жизнь и мир вокруг нас не с точки зрения количественной, да, что больше, а с точки зрения качественной, с точки зрения чистоты, да, вот это понятие чистоты раньше было в Ветхом Завете, да, сегодня оно, не знаю, может быть, мы забываем про него говорить, но понятие вот чистоты нашей жизни, чистоты наших помыслов, вот тогда вот эта жизнь, она будет цена в глазах Бога. И вот такое мировоззрение, оно является светом этому миру. Да благословит вас Господь. Аминь.